Приветствуем вас, дорогие друзья. В субботний вечер в сердце Матушки России, когда все наше Отечество и окрестные государственные образования и земли находятся в неком трясении, возбуждении, в тонусе отрицательном, о чем преподобный Сергий говорил как о ненавистной розни века сего. Действительно, вся совокупность творения, некогда возванная к бытию, творческой воли Божией и ожидающая своего обновления в очистительном огне при кончине мира, вся совокупность творения находится в напряжении. Усиливаемым еще и шнырканием там и сам падших ангелов, которые отравляют человеческие сердца, а эти сердца продуцируют худые мысли, темные чувства, и мы ощущаем, как земля словно трясется, будто семена на сите. Но эта ненавистная ирония века сего упраздняется совершенно при взирании умном на Божественную Троицу. Свят, 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 Господь Бог Саваоф. Он единый, имеет бессмертие. Живя во свете неприступном своей славы, по преизбытку благости Господь творил этот мир, одушевил свое прекраснейшее создание бессмертным образом и вдохнул в него, в нас, грешных, свою любовь. И единственное для нас лекарство выйти из этого нафантазированного, нашпигованного гордостью прежде нас родившееся состояние, умными очами обращаться к Святой Троице, изливающей на нас покой, тишину, мир, любовь, согласие, единение, этот божественный свет. И нас учит Рублевская икона перенесения и возвращения, который мы будем совершать в понедельник. Она вновь водворилась в Троицком соборе, в лавре преподобного Сергия. Этот праздник побуждает, наставляет нас возвратиться к вере евангельской, к вере наших отцов, к вере Христовой, из которой и в согласии с которой следует, что человек по предвечному замыслу своего Создателя есть обитель Святой Троицы, животворящий и нераздельный, святой, то есть находящийся вне этого мира. Каждый из нас в идеале, по замыслу Творца, есть нерукотворенный храм, в котором Отец, Сын и Дух Святой, единый Бог, триединый, по своей премудрости и благости хочет почивать. так, чтобы через нас, как некую чашу, переполненную прозрачной живительной влагой, божественная благодать изливалась на подобных нам, изливалась на моря, поля, леса, на звезды, на миры. И таким образом человек служил бы прозрачной линзой, отражающей божественные совершенства. И через человека, как через прозрачный хрусталь, лучи божественного бессмертия, свободы, премудрости, силы, радости изливались и освещали всю совокупность видимого и невидимого мира. Святая Троица – это предельное откровение для нас, нашего Творца, сверхрассудочное, то есть непостигаемое жалкой работой рассудка, но объемлемое нашим бессмертным духом. И вместе с тем само имя Троицы, молитву к Святой Троице, икона Святой Троицы – это панацея, это чудодейственное лекарство, потому что все в этом откровении пронизано вечной божественной любовью и премудростью. Жалок и несчастен человек, не принимающий по глупости своей этого божественного дара, ведения Святой Троицы. И напротив, счастлив и блажен всякий, кто со смиренным сердцем, а главное доверием и любовью, раскроет себя пред этим божественным светом, исходящим от непостижимой Троицы, и станет причастником благодати нас спасающей по вере и верности Иисусу Христу, восприняв от Него распятого на кресте Его милость. И сдается мне в такой вечер, что все наши болезни, особенно душевные, вся наша неустроенность, так называемый дефицит внимания, все наши отклонения, это потому, что нам недостает света Троицы, что у нас нет детского приятия этого чудесного дара. Мы почему-то не в полной мере сроднились с ним, не в полной мере поверили в него, не в полной мере отдали своей Троице, не в полной мере посвятили себя и свою жизнь ей, ибо она в себе содержит полноту, все собой наполняющую. От нее исходит только любовь, только мир, только свобода, только бессмертие, только блаженство. И она бесконечна, конец бесконечен. Наш дух упокоивается в Святой Троице, как бы тонет в ее бездонной глубине и пренебесной высоте. В этом движении к Святой Троице он обретает гармонию, спокойствие, мир, чистоту, красоту. В этом молчании безмолвие он оживает, животворится, освещается. Он в родном доме, став сам домом Отца и Сына и Святого Духа. И нет такой болезни, нет такой хвори душевной и телесной, которые бы не исчезли пред лицами Отца и Сына и Святого Духа, когда мы благопокорно нашу бедную главу склоняем и раскрываем наш дух пред лучами невидимыми, исходящими из непостижимых недр божества. Таким образом, одно воззрение на Рублевскую икону целительно, осветительно, успокоительно, умиротворительно. Там, где в воздухе оглашено имя Отца и Сына и Святого Духа, пространство очищается от проныр, шмыгающих там и сям, от демонов. Там, где царствует Святая Троица, там нет места человеческим страстям, которые нас вчера опутывали по прилепленности к творению в отчуждении от Творца. И, конечно, когда мы созерцаем духом, устремляемся к Святой Троице, удобие молчание, блаженно помолчим, побезмолвствуем, не веря своему счастью, когда верится и плачется, и так легко-легко отдыхает ум от насильства вчерашнего помыслов, умеряется сердце, дух, как соцветие, раскрывается навстречу Божьей десницы, нет тревог, нет опасений, нет самоугрызения, нет уродливого самоуничижения, но есть смиренное осознание себя творением, разумным, одушевленным, милуемым, бесконечно любящим нас, Создателем, Спасителем и Судьей, который обещает не судить, а спасти тех, кто сам исполняется сознанием Его милости и преизбыточествующей любви. Мы беседуем с вами сегодня о том, что Царство Отца и Сына и Святого Духа носит сокровенный, таинственный внутренний характер, хотя оно усматривается и вовне, в стройном течении звездных светил, в чистом небе, в бескрайней глади моря, в согласии живой и неживой природы, в разлитии аэра, воздуха, просветленного солнечными лучами, везде и всюду Бог. Но эти отцветы божественной гармонии, порядка, смысла, конечно, лишь свидетельствуют о некой сокровенной глубине человеческого духа, где вне времени и вне пространства сам Бог почивает во святых своих, то есть тех, кто совершенно верил себя Ему, забыв все и вся, в нераздельной любви к источнику всех благ. И поиск Господа Бога очень смиренный, трепетный, со знанием своего недостоинства, с желанием соединенной вериться в Его благодати, нами руководящей, нас назидающей, нас посвящающей. Вот эта самоотдача, Господи, себя отдаю Тебе, твори, я же хочешь со мною, да будет не моя, а святая Твоя воля. Это главный вектор нашего земного существования. Вектор, отзывающийся счастьем, неприходящим, даже блаженством, потому что блажен муж, ему же Бог и Аквиль, помощник его. Ищите прежде всего Царство Небесного, то есть стучите в дверь Божьего милосердия, призывайте Святую Троицу, как учил старец Нектарий своих духовных детей в страшные послереволюционные годы. Тогда, наверное, звучала уместно эта молитва: «Пресвятая Троица, даруй мне благодать Твою, даруй мне ожидающему с часу на час ареста, изгнания, а может быть, самих застенков или мучительной смерти. Даруй мне благодать Твою, просвещающую мой ум, покрывающую меня от лихих человеков, примиряющую меня с этим страшным земным разворотом событий, крушение царства, гонение на церковь, убийство священнослужителей. Видим, как история, колесо истории, застопорившись, вращается, и времена по существу повторяются. Пресвятая Троица, даруй мне благодать Твою, дабы я всегда находился в единстве с Тобой, дышал Тобой, прославлял Тебя, призывал Тебя, питался Тобой, освящался Тобой. И все вот эти перечисленные земные драмы и трагедии Ты обращал бы ко благу, к очищению моего сердца, к утверждению его в добре, к тому, чтобы находиться с Тобой в неразрывной связи, чтобы Тебе было просторно, удобно, вольготно, с позволения сказать, почивать во мне недостойном. И так, наверное, и апостолы в первом веке, обходя моря и земли, читая свидетельства в житиях о том, как встречал апостольское слово языческий мир, читая повествование о поведении местечковых правителей II-III век, просто содрогаешься от ужаса по немощи человеческой, что творили с последователями Христа, с поклонниками Святой Троицы, демоноодержимые люди, преданные демонолатрии, то есть поклонению бесам. Действительно, апостолы были как овцы среди волков. И поразительно, что обрушивающиеся на них бесправных, нищих свидетелей Христового воскресения гонения их не парализовали, не выбивали из седла, но они просто Богом воскрешаемы от этих, как бы мы сегодня сказали, психологических и психических травм, бодростью и радостью прославляли Святую Троицу, как Павел и Сила в тюрьме в Фессалониках. Воспевали Христа воскресшего, распятый из стремглав, обожженный кислотой, брошенные волова в смолу кипящую. Очевидно, что энергия Святого Духа настолько их обымала, что они находились вне вещественного мира, предоставив Господу являть преизбыточную силу над их телесным естеством. Ну, мы с вами вернемся к самим себе, униженным и обремененным, немощным и постыдно слабым людям. И все-таки с радостью будем исповедовать нашу веру безначального Отца, Единородного Сына, Господа Бога, Духа Святого Животворящего, царство и сила и слава которых сияет вне нас в красоте видимого творения и внутри нас являет свое присутствие, если мы маленькими шажочками покаяния, молитвы, надежды двигаемся навстречу этому невечернему свету. Мне вспоминается, как я посетил Третьяковскую галерею, еще когда шедевр преподобного Андрея пребывал там в течение десятилетий, благодарим музейщиков, искусствоведов, сохранивших для нас эти жемчужины русской иконописи. А ведь были планы все это уничтожить, записать, продать. И помню, как, готовясь к лекции об Андрее Рублеве преподобном, я не мог отойти от Святой Троицы. И не один я был такой. Там всегда в течение дня кто-то застывал на 10, 20, 30 минут, час, отходил, возвращался, потому что это окно в вечность, потому что Троица смотрит на нас с духовного неба и одновременно напечатлевает действием благодати в нас свое отражение, свое невещественное присутствие. И впоследствии посвятил Троице такие слова: «В зримом круге предвечная Троица свой вне времени держит совет, во всемирную жертву приносится ставший плотью божественный свет. В изумрудных одеждах смирения дух склоняется кротко к Отцу, и к родителю сын лицезрением обращен. Он одет в бирюзу, над вишневую тканью гематия. Сын с отцом указывает перстом на того, кто сойдет по распятии в души верных крещальным огнем. Пред иконой застыл я в молчании, созерцая, трепещет мой дух. Он восходит нежданно, нечаянно в область света, а внутренний слух приобщается к тайне безмолвия, разговору божественных лиц. И в ответ из души словословие к ним восходит: я падаю ниц, века темного рознь ненавистная, исчезает в сиянье любви. Приобщи нас, о Троица, истине, милость падшим созданиям яви». И действительно, тот, кто единожды созерцал очами смирения и любви творение преподобного Андрея Рублева, может сказать вместе с отцом Павлом Флоренским: раз есть это изображение, значит, очевидно, вечно существует тот, кто на нем изображен. Троица есть свидетель божественной истины и, так сказать, доказательство бытия Божия. Ну, а мы с вами давайте посмотрим, какие родились у вас попрошения. Еще раз оговорюсь, что я не обещаю полностью воспроизводить ваши вопросы, потому что конференция, наше собеседование не ставит своей задачей личную переписку, ответ на вопросы, но подчиняется другим законам. Закону общей композиции словесного общения. Вопросов может быть 100, а в мое зрение успеет попасть 5 вопросов. На чем-то остановиться хочется поподробнее. Что-то опускаем, как несоответствующее духу нашего вечера. Также, отвечая на вопрос, кем-то заданный, я отвечаю не тому, кто его задал, но по пасторовскому чутью обращаюсь ко всей нашей аудитории. Поэтому ваши здоровые, ваша критика, батюшка, вы не дочитали, батюшка, вы все исказили, батюшка, вы неправильно понимаете. Ваша здоровая критика идет по адресу, я смиренно ее принимаю, но от этого дело не меняется. Поэтому еще раз скажу, что наше собеседование подчиняется какой-то особому смыслу, особой композиции, законы общения со всей аудиторией. И те, кто достаточно часто видится лицом к лицу с вашим непокорным слугой, имеет другие возможности обсуждать свои проблемы и т.д. и т.п. Могут ли спастись люди, которые фактически жили по Евангелию, не зная или не признавая его, были добрыми, жертвенными, скромными, но неверующими, не воцерковленными. Всегда считал, что это невозможно. А сейчас вижу и слышу от людей, вполне церковных, может быть, и спасутся, встретят после смерти Христа, признают свою неправоту. Если принять это мнение, можно дойти до того, что достаточно быть просто белыми, пушистыми, а церковно вовсе и не жить. Что может быть сокровеннее, чем вопрос спасения бессмертной человеческой души, искупленной Господом нашим Иисусом Христом, который истощил все средства своей премудрости, благости и силы, чтобы овечку волком похищенную вырвать из ее челюстей и, возложив на плечи свои, вознести в царство милосердия и любви своего Отца. Что таинственнее этого на небе и на земле? Конечно, ничего. Тайна за 7 печатями. Поэтому досужие размышления, особенно абстрактного характера, а могут ли спастись белые пушистые, меня, например, совершенно не трогают, потому что они бьют мимо цели, мимо этой тайны. Это какой-то несерьезный и легкомысленный разговор. Жить по Евангелию. Что значит жить по Евангелию? Сегодня только в церкви звучали слова. Тот, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, вот вы пишете, и даже, может, и не верит, но был белый пушистый, осужден будет. Что значит жить по Евангелию? Жить по Евангелию – это трепетно взирать на Спасителя, напечатлеть в своей душе Его свидетельство. Аз есть путь, истина, жизнь, свет. И жить по Евангелию – это значит Христу раскрыть свою душу с тем, чтобы Он, произнося жажду вашего спасения в человеке на кресте, произнося, чтобы Он вошел и воцарился в нашей душе, осветив ее светом своего смирения и любви. Поэтому кто я, чтобы сказать о таком-то и таком-то, он спасен или он погиб безвозвратно. Давайте предоставим Господу, который, в отличие от нас, пустозвонов, реально кровь свою человеческую пролил за каждое создание свое, явив ему и являя ему полноту своей любви. Предоставим Господу, имеющему ключи от ада и смерти, они в руках исключительно Иисуса Христа, тайну эту относительно каждого конкретного человека. Но если пускаться в абстрактные разговоры, то равнодушие к Спасителю, обращенность к своему эго, повернуться спиной к тому, кто есть любовь распятая и воскресшая, это уже на земле равнозначно муки. Человек, не пускающий, не впускающий в себя взор исполненный любви, смирения и правды, такой человек уже страдает, его дух, угасив в себе божественную благодать, невообразимо страдает. И многие слово «спасется» или «погибнет» воспринимают как-то безнадежно, вещественным образом. Мы об этом говорили. Наравне с переездом в светлую квартиру или не спусканием на лифте в какое-то душное место. Все и все ответы мы получаем здесь в устремлении ко Христу Спасителю, Солнцу, в котором нет пятен, в любви бесконечной, в смирении недостижимом. Поиск Царства Божия сопряжен с тем, чтобы поступать иррационально с мирской точки зрения. А как может мирская точка зрения вообще соотноситься с божественными вещами? Христианин – это человек не мира сего, а сын царствия и сын света. Что нам мирские точки зрения, мирские стандарты, мирские представления, когда это все внешнее? Мне не очень понятно. Ну, что имеется в виду? Стремишься в храм, пришел в храм, а следующая ступень – начни уступать людям то, чего и тебе, и им не хватает. Чего тебе и им не хватает. Святая чаша, она для всех. Божественная благодать, огибая строптивых и злых, наполняет сердца простых и незлобивых. как может чего-то не хватать нам в Божьем храме, когда Бог есть все собой наполняющий. Мне как-то непонятно. Понятно, что кто-то уступит, его ототрут. Это все, наверное, вокруг несчастной исповеди, что ли. Но у нас, на Шаболовке, например, все попадают. Никакой нет борьбы, даже очереди никакой нет. Хотя люди по интеллигентным соображениям выстраиваются в какую-то очередь. Но у нас даже в храм опоздать невозможно. Я как-то не разделяю, уж простите меня, такого травмированного отношения к приходской жизни. Когда живешь по закону, с молитвой к Богу, с любовью к людям, все управляется чудесно. Что такое совесть? Что такое немощная совесть? Это совесть, благодарованная способность нашего духа разделять, различать добро и зло. Совесть – это внутренний нравственный закон, непосредственно всажденный в нас десницей Творца. Через совесть, просвещенную таинством крещения, нами руководствует божественная благодать. Нетленно, бесстрастно, вышеестественно, сверхрассудочно. Совесть всегда раскрывается в тишине, в молчании. Это ни в коем случае не головные помыслы, всякие подсказки какие-то, шепотки, откровения. Нет, дух наш молчалив и кроток, и совесть – это скорее внушение нетленное, бессловное. Совесть награждает миром и радостью того, кто живет по ее законам, или утесняет, если мы приступаем, это закон любви. Немощная совесть – это по апостолу совестное начало человека, не просвещенного Духом Святым в полной мере. И немощная совесть – это совестное начало человека, не отрешившегося от буквы закона, от вещественных начал, не получившего подлинного просвещения. Вы наблюдаете месяцы и годы, не коснись, не того нельзя. Немощная совесть, как мы читаем из послания к Коринфянам, признает идолов, между тем, как идол в мире – ничто. Апостол Павел призывает нас сообразовываться с немощной совестью, то есть стараться не быть людям соблазном, притыканием, применяться к их детским на благочестие воззрением, что требует от христианина большой рассудительности, психологизма. Как говорят, любовь подыщет слова и укажет на правильный образ действия. Прежде чем начать размышлять о человеке, помолись о нем. Ну, не всегда, знаете, хватает, так сказать, времени помолиться о каждом человеке, прежде чем о нем размышлять. Другое дело носить в себе стихию жалости, сострадания, человеколюбия, человечности. В этом смысле Дух Божий вопиет «Авва, Отче!» Дух Божий изливает любовь в наше сердце. И поэтому христианин не то чтобы отдельную молитву произносит за отдельного человека, а потом начинает размышлять о нем. А просто нам сочувствие дается все и сразу, как нам дается благодать. Как бороться с рассеянностью, мы говорим о том, что помыслы пытаются растаскивать наше внимание в разные стороны. Как говорит апостол Павел, одна мысль оправдывает, другая осуждает. И покуда помыслы роятся, как мухи в голове, человеку приходится тесновато и тяжело. Наша задача – убежать от власти помыслов, но это невозможно без явного Божьего содействия, хотя награда за трезвение, за детское припадание к Иисусу Спасителю рано или поздно явлена будет человеку в молчании, внутреннем молчании, когда сила помыслов слабеет, они стучатся в ворота, но ты вовремя их засекаешь и не допускаешь во внутреннее пространство твоей души. Они там пошумят где-то, как бы постоят и уйдут, или, как сказано в псалтире, «Поропщит и разыдутся ясти, яко пес обыдут град, но внутрь не войдут». Но это бывает плод внимательной внутренней молитвы. Что там у нас дальше? Заметим, что вопросы у нас идут часто строго индивидуальные. Надо бы сказать, вот мне кажется, вот мой такой внутренний опыт. А то некоторые претендуют на вселенские обобщения, а с этими обобщениями согласиться значит невольно исказить божественное откровение. Ну, например, почему Господь дал людям потерю близких? Дал потерю близких. Что-то теряем, что-то находим. Дух человеческий бессмертен, мы не теряем ближних, когда меняется их модус бытия. У тела своя судьба, а дух-то оживлен, воскрешен, бессмертен. И общение духов неразоримо в благодати воскресшего Христа. Но все-таки, почему Господь попускает людям потерю близких, но не дал инструментов пережить это? Ну, как можно согласиться с таким утверждением? Лучше надо тогда говорить, я вот искушаюсь такими помыслами. Господь все нам дал. Читаем внимательно. Послание к фессалоникийцам апостола Павла. «Не скорбите, яко же прочие, не имущие упования». Мы восхищены будем на облацах, в сретении Господне на воздусях. Всегда с Господом будем. Уже сейчас восхищены Божественным Духом. Почитайте диалоги Григория, Папы Римского, собеседование италийских отцов о бессмертии души. Вы увидите из этой откровенной книги о том, что человеки – суть бессмертные духи, и нет такой непроходимой пропасти и грани, которая называется телесной кончиной, разрывавшей бы вполне это общение. Но в Церкви Божьей колено небесное, колено земное соприкасаются. И мы можем только пожаловаться на собственную маловерие, дебелость, так сказать, наших переживаний, грубость нашу душевную. Если нам представляется, то есть мы фантазируем, будто бы разлука, безусловно. Такими сильными эмоциями, созерцанием чужих страданий нельзя справиться. Помоги, Господи. вам нет инструментов в мозге человека. Вот знаете, покуда все сводить к мозговым реакциям, это может мозг растечься, не приведи Бог. Оптинские старцы говорили, что можно дойти до непоправимой травмы. Ментальной, нашими словами выражаясь. Если удары судьбы пытаться осмыслять концептуально, логически и накладывать на рассудок это бремя. Можно повредиться умом. Но дух наш – это совершенно другой инструмент, который в состоянии постигать тайны, неразрешимые для дискурса человеческого. Поэтому Господом ничего не сделано несообразного. Если вы читаете Евангелие, то должны знать, что Христос ставил себя во все ситуации, во все драмы и трагедии, чтобы все пережить и все восполнить своей любовью. Помните, над чьим гробом он плакал, как человек? Для чего? Для того, чтобы ты в случае подобной драмы, начав в сердце слова, «Аз есть воскресение и жизнь». А ты знал и верил в бессмертный дух человека, и воскресший Христос соединяет нас в своей деснице. Так что будем читать Евангелие, будем находить лекарства для, кажется, неизлечимых ран психики. А вот и наша оптинская баба Люда. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. Как духовно понять эти слова? Евангелие нужно понимать только духовно. Евангельское слово – есть дух и жизнь. А для того, чтобы понимать духовно, нужно потрудиться и приложить к себе разумение этих слов Иоанном Златоустом или Ефремом Сириным или каким-то традиционным толковником, святителем 19 столетия. Наберите в интернете, что по этому поводу сказал святитель Филарет Московский. И найдете прекрасное, чудесное разумение слов. Я обращаю только наше внимание, что Царство Божие без царя не бывает. Христос хочет, чтобы мы, Его подданные, верно подданные, искали общение с Ним самим, как с личностью живаго Бога. И вход в этот чертог, где нам суждено встретиться лицем к лицу, находится о счастье, о радость внутри нас самих. Как сказано, если сердцем веруешь, а устами исповедуешь, то спасешься. И правда его – это дарованное нам оправдание в крови Господа Иисуса Христа. Об этом как раз в эти дни мы читали в послании к римлянам. Загляните, пожалуйста, в эти послания, первую его часть. Вы увидите, что правда Божия явлена в прощении Господом Богом наших грехов, если мы веруем Христу. Отвращаясь от идолов, прибегаем к живому Богу. Правда его есть оправдание наше, что нам туне даром по преизбытку Божьей благодати дается прощение всех наших грехов в награду единственно за веру в искупительные страдания и воскресение нашего Спасителя. И все это постигается нашим духом внутри нас самих. Так что человек, оправданный Господом, вступает в живое, боготворящее, то есть освящающее его общение со Спасителем, который непостижимо являет нам себя внутри нас самих. Как в земной жизни справиться с испытаниями, которые кажутся непосильными, когда кажется, нужно накладывать на себя крест? Ибо по Священному Писанию Господь не дает человеку такого бремени, которое было бы для него неподъемным. И при всем при том, что сам человек созидает это бремя. Потому что бремена земные, вот непосильная судьба – это плод нашего вращения, вхождения нашего рассудка в вещественный мир и в смычке нашего ума с явлениями этого мира, с предметами этого мира, поисками счастья через вкушение удовольствий в этом земном мире. Как вот, знаете, на лыжах, если вы пойдете весной, когда снег уже подтаивает, и ваши лыжи по необходимости обрастают комьями снега, и вы уже едва их волочите. Уже не можете даже передвигать. Лыжи стали 100-тонными. Так бывает с нами по необходимости, если мы входим в этот мир с желанием от него обогатиться, взять от него то, что он нам как бы предлагает. Вот вам тайна человеческой судьбы. Но при этом Господь смотрит на блудного сына, произвольно удаляющегося от отца, смотрит, что-то попускает, но всегда простирает к нему руки, готовясь выбежать навстречу, принять его шалого, измученного, отогнать от него черного человека и возвратить ему перстень усыновления. То есть мы сами являемся хозяинами нашей земной, хозяевами нашей седьмой судьбы, сама придумала, сама заплакала. Очень точное выражение. Вот. И не Господь виноват в том, что мы выбираем эти скорби по плоти. Но Он никогда нас не оставляет, в отличие от героя Крыловской басни. «Ах ты пена, ах ты пена, так поди же, попляши». Вот так Господь не делает. Он нас не упрекает ни в чем. Но готов эту овечку, полузагрызенную волком, оживить, воскресить и вернуть ее на Елисейские поля, где все торжественно и чудно, где нам вновь даровано счастье, единение с Господом, желающим только одного – поделиться нам, с нами своим благобытием. Тяжелая болезнь, потери близких, война. Как не впасть в грех в отчаяние? Ну, как будто вы не знаете, как не впасть в грех в отчаяние. Христос воскресший, альфа и омега нашего бытия. Как благодарить за посылаемые страдания? Обращаться ко Христу и не отпускать подол его риз. Может быть, нужно дарить свою любовь кому-то, кто в ней нуждается. Но прежде всего подарите свою любовь Христу. Потому что вне Христа Спасителя ты не имеешь ресурса. Ибо дарить добро и любовь мы можем только тогда, когда находимся на руках Христовых. Тогда мы чем больше отдадим, тем больше получим. Вы мне задаете ответы на вопросы, которые на самом деле вне находятся моего видения. С другой стороны, ответ один. Христос есть свет и жизнь, и поэтому возвращение к этому свету, заплутавшего во тьме, всегда бывает плодоносные для тебя и для окружающих. Так, город детства моего возвышается над Волгой, там почти что никого, там печаль разлуки долгой. Под сосной кривой спят вечной памятью хранимы те, кто много лет назад были девочкой любимы. Строгий прадед был купцом, торговал дровами, сеном и неласковым отцом, ложкой часто за обедом бил детей своих по лбу. Если суп не ели, кашу, но берег семью избу, и любил он землю нашу. В беспощадную войну, в Сталинградской битве деда кровь пролили за страну, не дожили до победы. Глаза бабушки полны были слез, как начинала вспоминать о днях войны, комом в горле боль вставала. Операции хирург проводила без наркоза, кто-то был без ног, без рук, полумертвый от мороза. Дочь 2 лет с сестрой родной в дни войны в Тулу остались. И под ванночкой стальной во дворе от бомб скрывались. 90-й им псалом помогал в часы бомбежек. Сохранились сад и дом, и ромашки вдоль дорожек. В 43-м и дворе злы, как фрица стали, всех они на Дар-горе из домишек выгоняли, гнали в Заши на расстрел. Кто это в Заши такие? Гнали наших на расстрел. Видит локоны в окошке. Фриц сгрозился, свирепел. Вдруг услышал вопли крошки, но уж очень длинно. Крепкую женщину объяв, громко девочка рыдала. Так в объятиях крепких сжав, выйти к немцам не давала. Немцы замерли на миг. На малютку посмотрели, ушли. А плач и крик вскоре стихли средь метели. Жили в ссоре с той поры. Часто спорили упрямо и ругали 2 сестры. Кто из них ребенку мама. День победы каждый год. Ждала бабушка, ждала. Бабушка ждала, волнуясь. На парад ходил народ, ветеранами любуясь. Платье синее в цветах, туфель лаковых мысочки, грудь в медалях орденах и пунцовые цветочки. Помню я нехитрый стол, скатерть белая накрыта. В праздник нам паёк пришел, уж я должен дочитать до конца. Радость года дефицита. Чай индийский, шоколад, шпроты, кофе и тушенка, масло, финский сервелат, складно. Сыр, печенье, сгущенка. Жизнь у бабушек была трудной и незащищенной. И надежного крыла храма Божьего лишенной. Но и вера, и тепло жили в их сердцах смиренных. Было чисто и светло, в добрых душах их нетленных. Красный угол заперт был в платяном шкафу на полке. Там Архангел Гавриил и Христос виднелись в шелке. Мой поклон родные вам, внучку искренне любившим, память светлой сердцам, ближним, преданно служившим. Видите, внучка с благодарением напоминает бабушек, но для нашей конференции, конечно, немножко эта поэма слишком пространно, согласитесь. И последнее. «Дорогой батюшка, простите, у меня 20 дней на продажу дома. Благоприятный вариант равносилен чуду. Никто как Бог. Прошу участников Zoom-конференции вздохнуть, чтобы чудо произошло, и святитель Феофан, праздник 29-го, отпустил бы меня поближе к своим с надеждой послужить еще в том, в чем научено. С благодарностью наша прихожанка Анна Нина Широченко. Помолимся, чтобы молитвами святителя Феофана, святителя Николая, святителя Спиридона, ее домик рядом с Вышинской обителью кто-то подобрал, прикупил, и таким образом она смогла бы, Анна Нина наша, переехать в Хотьково, сюда, в Московию, поближе к своим родственникам. Ей буди-буди, аминь, аминь, аминь. Так? На этом, дорогие друзья, позвольте мне поблагодарить вас за ваше участие. У нас завтра на Шабловке новый Божий воскресный день, божественная литургия. Будем вспоминать, как год тому назад у нас объединились прихожане, и молодые, и не очень молодые, в трудах по храму Господню, наши волонтеры, добровольцы, комсомольцы. 7 июля будет у нас закрытие сезона московского в Доме литераторов, посвященное Пречистой Деве Марии. Хочется побольше побеседовать с вами об этом чуде духовного попечения нас, Царицы Небесной. И всех поздравляем с летом. Дай Бог, чтобы наша матушка Россия была прикрыта от летающих птеродактилей. И с Божьей помощью мы бы вздохнули свободно. Видимо, нужно это пережить всем нам. Эти месяцы, общая судьба, общие опасения, общая молитва, чтобы никто не мог сказать, что он находился в совершенной безопасности. С другой стороны, все это побуждает нас бежать в храм и каяться в грехах за себя и за других, потому что попускается вся эта планида только за нераскаянность в грехах, как всякий чувствует. Будем верить нашему главнокомандующему, молиться за него, за христолюбивое воинство, вспоминать Александра Сергеевича Пушкина, который обращался к Европе с сильным и вещим словом. Ей надлежит в своем гордом безбожии смириться и научиться жить мирно со своими вековыми соседями. А мы прощаемся с вами. Благодарю вас за внимание. Очень надеюсь, что обиженных сегодня будет меньше, чем в прошлый раз. А в прошлый раз было меньше, чем позапрошлый раз. Пресвятая Троица, Боже наш, слава тебе. Аминь.